Шалом, друзья! Вас приветствует община Бейт-Эммет. Проповедует Кирилл Свидерский.
Я решил продолжить то, о чем мы говорили два шаббата подряд. И поэтому будем говорить, продолжать дальше. Если помните, мы говорили о том, что надо сделать, или кем надо быть, как надо встретить Господа, чтобы не было проблем. Мы с вами обговорили эту тему со всех сторон, и я думаю, что ни у кого нету больше никаких проблем. И тем не менее, я решил поговорить о духовных дарах, я решил затронуть эту тему немножко. Не всю, это очень глубокая тема, и мы будем подходить, наверное, к ней с разных концов. И все-таки решил поговорить с вами на эту тему. И для того, чтобы поговорить на эту тему, такой вопрос в никуда. Как бы ты себя описал? Вот как бы ты попробовал себя описать? Мы, как бы мы себя описали? Я уверен, что если бы я сейчас прошелся с микрофоном или просто подошел к каждому человеку, то в соответствии с ситуацией человек бы начал себя описывать. Ну, например, религиозный бы человек сейчас бы сказал: «Я дитя Божие», 100%. То есть это, да, такой христианский ответ, стандартный, дитя Божие он. Вот. Или, например, другой такой же стандартный христианский ответ – это, допустим, «я там грешник падший». Правильно? Верно? То есть, как правило, у нас вот, да, сейчас бы мы прошлись, да, и каждый начал бы говорить какой-то ответ. Но я вам честно скажу, что чем хуже мы о себе думаем, тем лучше для нас. Верно? По крайней мере, никогда не ошибемся. И чем больше мы отдаем себе отчет, что наша сила в Господе, а значит, в нас никакой силы нет, верно? То есть не Он дает нам силу что-то побороть, Он этого не делает, а Он и есть наша сила, в которой мы можем быть победителями. Правда? Он победитель, в Нем мы. Верно? Вы с этим согласны, я надеюсь? Да, это очень важно. И как раз об этом я бы как бы хотел поговорить, но, может быть, немножко в другом, как бы, в особом в таком контексте, с особой точки зрения. Но я думаю, вы ко мне привыкли, наверное, уже, да? Так что будьте готовы. И я знаю, что когда человек вот касается такие вопросы, то, как правило, да, ответы следующие. Ну, мы в Америке живем, сам знаешь, тут по 8 часов никто не работает, да? Ну, то есть от меня ожидать, в общем, мало чего можно, да? Я рано ухожу на работу, поздно возвращаюсь. И поэтому говорить о служении в собрании, в общем, почти бесполезно. А когда? Как? Да, я еле на ногах стою. Вот знаете, Павел, который писал о духовных дарах вообще, он как раз обращался именно к таким людям. То есть, сами понимаете, в то время тоже по 8 часов никто не работал. Я вас успокоить хочу. Да? Работали с утра до вечера. И все. Да, от восхода до заката, а может быть, чуть раньше и чуть позже. То есть, в общем, все это должно нам напомнить американскую жизнь, так что не расстраивайтесь, да. И самое главное, что ни у кого не будет никаких отговорок, это я сразу уже предупреждаю, подхожу к теме. И для того, чтобы эту тему проработать и открыть, давайте с вами обратимся к Павлу. Павлу, который как раз шел к этим людям, которые работали от восхода до заката, который к ним обращался, который их учил служить Господу. В основном это были язычники, но не только. Там были и евреи точно так же. Потому что сначала Павел шел в синагогу, если вы помните. И сначала первые, кто приходили к вере в Иешуа через Павла, апостолы язычников, были евреи. И затем язычники. И вот из них состояли общины, которые Павел построил. И одна из них была такая странная община, но очень хорошая община. Мне она нравится. Я еще раз говорю, мне она нравится. Когда-то она мне очень не нравилась, наверное, я был фарисей. А потом я в нее влюбился и понял, что это просто замечательная община. Это община в Коринфах она была, да, и такая нормальная община, обычная община, состоящая из грешников, которые вечно что-то не то делают. Но, к счастью, есть такие Павлы, и у нас он есть в Писании. Он им написал письмо, это письмо досталось нам, мы можем его читать и делать выводы, да? Как нам верить в нашего прекрасного и замечательного Бога. Итак, 12 глава. Первое послание к Коринфянам. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вас вели. как бы вели вас. Потому сказываю, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иешуа, и никто не может назвать Иешуа Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служение различное, Господь один и тот же, и действие различное, а Бог один и тот же, производящий все во всем. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцеления тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Мессия. Ибо все мы одним Духом омылись в одно тело, иудеи и эллины, рабы и свободные, все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит телу? Или если ухо скажет, я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно поэтому не принадлежит телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. И если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке, ты мне не надобна, или также голова ногам, вы мне не нужны. Напротив, члены, тело, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, и все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы тело Мессии, а порознь члены. Иных Бог поставил в общине, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее дал и силы чудодейственные, также дары исцеления, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи. Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Это глава, разумеется, мы сегодня не сумеем пройти всю эту главу, и я не поставил перед собой этой целью определенные места, определенную идею и определенный вывод. Итак, Павел не отвечает, как получить духовные дары. Он вообще на эту тему не говорит, духовные дары получить невозможно. Их дает Дух. Поэтому просить об этих дарах как бы даже глупо. Их дает Дух, причем Дух дает, как Он хочет. Поэтому, как хочет Дух. Поэтому Павел говорит не как получить эти дары, а как эти дары функционируют. Правильно? Как они работают, эти дары. Вот о чем он говорит. И поэтому для нас важно понять, как они работают. Объяснив эту идею, что дары раздает Дух, он переходит к объяснению, как они работают, сравнивая это с телом. Да? В 12 здесь главе, в 7 стихе, например, мы читаем такое дело. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». На пользу кому? Каждому дается проявление Духа на пользу. На пользу кому? Да. Хочется очень сказать мне. Нет. На пользу Господу. Нет, не общине. На пользу Господу. На пользу тому, кто управляет телом. Поэтому он дальше сравнивает это все с телом. То, что почки работают, разве это они делают на пользу себе? На пользу всему телу, то есть тому, кто этим телом управляет. Кто управляет этим телом, как бы в нашем случае. Понятно, это всего лишь сравнение, аллегория. Господь, правильно? Господу мы не можем принести пользу. Ему хорошо всегда. Он самодостаточен абсолютно. Ему невозможно сделать еще лучше. Невозможно. Но польза в том смысле, что он за этим, за всем наблюдает. Он хочет, чтобы это все работало правильно. Правильно. Поэтому он сравнивает это с телом. Например, ну, вам всем известно, что в определенное время в Америке всем детям вырезали аппендицит. Да? Сразу при рождении вырезали аппендицит. Почему? Потому что дарвинисты эти наши замечательные, да, они решили, что аппендикс – это случайная вещь вообще. Появился как бы вследствие, вероятно, эволюции, как-то эволюция пошла как-то не в то направление, появился аппендицит, но мы-то умные, да, Мы же умные, мы же его удалить можем. И они начали его удалять. Но, к счастью, все-таки вовремя спохватились, хотя уже не вовремя для некоторых, но, тем не менее, спохватились и поняли, что нет. Это все-таки тоже для чего-то нужно. То есть все абсолютно для чего-то нужно, и каждая часть, обратите внимание, это очень важный, важный момент, функционирует самостоятельно. Да? Каждая часть функционирует самостоятельно. Вот, например, когда-то, я помню, на меня произвел сильное впечатление, такой элементарный пример – дыхание человека. Представьте себе, чтобы мы контролировали дыхание, свое собственное дыхание. Представьте себе, что вы думаете, когда надо вздохнуть, когда надо выдохнуть. Случайно забыл, умер. Да? То есть, к счастью для нас, мы не контролируем дыхание. Мы не контролируем биение нашего сердца. Мы не контролируем работу наших почек. И вообще все, все, что в нас происходит, мы вообще не контролируем. Оно работает к нашему великому счастью само по себе. Потому что если бы мы это контролировали, то можете себе представить, чем бы мы занимались. Мы бы не могли ни о чем больше думать. Мы бы только занимались тем, что контролировали работу всех наших органов. Верно? Поэтому эти органы работают сами по себе. Но работая сами по себе, они приносят все большую-большую пользу. Это можно точно так же сравнить с армией, например. Я Азоханвей-полководец, как вы понимаете, да? То есть, да, генерал из меня почему-то не удался, может быть, в будущем. Но, тем не менее, в советской армии я, к моему еврейскому счастью, был. И вот оказывается, я выяснил такую интересную деталь, что самое главное в армии, в чем в основном военное искусство и сосредотачивается на чем, это коммуникация между различными войсками, войсковыми частями. Вот чем лучше эта коммуникация существует, тем больше шансов на победу. Надо сказать, конечно, если оружия вообще нет, то там никакого шанса нет. Но тем не менее, я помню, например, когда я был в армии, у нас часто были учения, я служил в артиллерии, такие САУ, самоходная артиллерийская установка, как танк, такая штуковина. И вот мы на них служили. И каждый раз, когда у нас начинались учения, первое, что случалось, это точно, это гип-прапорщик какой-нибудь. Вот, потому что он напился непосредственно перед учениями, он, наверное, забыл, что они будут. Как правило, все знали, что они будут внезапные учения, знали, что будут за год, что они будут. Вот, но что-то с ним случилось, там два танка каких-то не заводились, он решил встать между ними, но они завелись. Вот. И что-нибудь такое было, вообще это грустный случай. Или, например, что у нас постоянно было, мы срочно выезжаем куда-то, мы срочно устанавливаем наши пушки, мы ждем команду «Огонь». К счастью для всех, мы стреляли не настоящими снарядами, а деревянными болванками. То есть, на самом деле, если такая деревянная болванка попадет куда-нибудь, тут будет тот же самый эффект, как вы понимаете. Но, тем не менее, она не взрывается. И вот «Огонь», мы все начинаем стрелять, и вдруг в наушнике жуткий крик командира: «Стой, стой, стой!» Оказывается, мы стрельнули, да не в ту сторону. Оказывается, какая-то там минометная рота должна была этот участок давно пройти и уйти, а она до него вот только что дошла. И это было постоянно. Я помню, у нас учебка, где я был первые полгода, почти всех послали в Афганистан, практически всех. Буквально несколько человек, и я попал в эту вот, в этот остаток святой. В Афганистан не попали, но мы попали в Сибирь, то есть, да. Вот. Но неважно. И в конце армии мы все встретились, как бы, кто остался в живых. Очень многие погибли в Афганистане, очень многие. Но кто остался в живых, мы все встретились. И вот нам рассказывали, тем, кто не был в Афганистане, рассказывали, как это было все. И, например, нам рассказывали о том, как очень часто свои же самолеты бомбили свои же части. Потому что они что-то перепутали и напрочь разбомбили всю часть. Погибла куча солдат от своих же. Потому что коммуникация не работает. Плохая коммуникация, понимаете? Плохая связь. Да? На самом деле прекрасная армия – это та, где есть вот главнокомандующий, и он один знает этот великий план. Он единственный знает этот большой план. Но каждой части дается ее план, верно? Ее важный план. Командиры вот этой части, они не должны знать весь план. Генеральный план в генеральном штабе. Им дается только маленький план, и их задача – действовать по этому плану до секунды. абсолютно четко. Да? Вот, например, в чем был успех немцев во многом в начале войны? Ну, надо сказать, они завоевали к этому моменту всю Европу. В чем был успех? В том, что это очень-очень законопослушная нация. Если сказали белое, значит белое. И поэтому коммуникация была развита исключительно. У нас же такого нет, верно? У нас же личная инициатива, извините, на первом месте, правда же? Это ж я ж, да? То есть как это? Я в Германии помню, когда начал работать, только я помню, пришел на завод работать, нашел там работу, пришел на завод, и мне вот рассказывают, говорят, представляешь, нам сказали вот разломать вот эту стену здесь. Ну и рассказали как, ведь немцы не только говорят, разломай стену, они говорят, надо стену ломать вот так, и показывают как. И один говорит, парень из России, он был как раз там, русский немец, говорит, ну что ж я по кирпичам ее ломать, когда тут вот какой-то там самосвал стоит, или, ну какая-то штуковина, которая ездит. Говорит, я подъехал на ней, толкнул эту стену, она и рассыпалась. Говорит, так меня чуть с работы не выгнали. Я им сэкономил время, я сделал все значительно быстрее. А для немцев главное не то, чтобы ты быстрее сделал, а то, чтобы ты сделал так, как тебе сказали. Но советскому человеку это недоступно, правда же? Это просто недоступно. При чем тут, как ты сказал? Я же лучше знаю. Да? И поэтому у нас... Я, когда работал, подрабатывал, точнее, журналистом в Москве еще, я помню, я брал интервью у одного интересного очень человека. Этот человек, так не удалось мне, правда, ничего написать о нем, но интервью очень хорошо помню. Этот человек, он во время войны, он воевал уже там с самых начал, воевал с финнами, в результате попал на войну сразу после финской кампании. И тут же попал, по сути, очень быстро попал в плен. И вот он рассказывал еще до плена, что хаос в советской армии, в Красной армии был безумный. Куча народу, кто-то идет, в каком направлении, непонятно к какой части кто относится, без погон, без знаков отличия. Он говорит, я помню прекрасно момент, когда вдруг все закричали, летят самолеты над нами немецкие, они даже на нас, говорит, не смотрят. Потому что они не знают, что делать с этим огромным количеством людей, попавших в плен. Первое время немцы даже не знали, что с ними делать. И поэтому они просто на них не обращали внимания. Они просто двигались дальше. И он говорит, и вот мы оказались в жутком положении, мы не знаем, куда идти, нам никто ничего не говорит. Вдруг кричат, танки, танки, немцы. Все залегли, ни у кого патронов нет. Нашли какой-то единственный патрон, засунули ее в какую-то единственную пушку. Видят, действительно, какой-то броневик выехал. Выстрелили, попали в броневик. Броневик развернулся и уехал. Сразу после него выскакивает какой-то мотоциклист с белым флагом и несется к нам. Нам кричат не стрелять. Приезжает этот мотоциклист и говорит, вы с ума сошли? Это наши броневики. Никто ничего не знает, никакой коммуникации, никакой. Все верят в то, что Германия уже давно заняла Москву. Вообще никто ничего не знает. И в конце концов всем сказали выбираться из окружения кто как хочет. И этот человек, естественно, попал в плен, потом попал в Германию. Из Германии он попал назад на родину и потом попал на 15 лет в лагеря. Как это обычно было, да, он прошел такой очень тяжелый путь. И, конечно, интервью было его очень интересное. Но, к сожалению, мне так и не удалось из него ничего сделать. Но я рассказываю это для того, чтобы показать, когда нет коммуникации, да, нет ничего. И вот этому советскому террористическому правительству пришлось приложить массу усилий, чтобы террором, жутким террором, наладить хоть какой-то порядок. И появились в советской армии так называемые заградотряды, может быть, слышали о них. Да? Если ты вдруг решил не выполнять приказ, то тебя расстреляют сразу. Вот, поэтому вариантов у советских людей, у советских солдат в окопах не было никаких. Когда кричат «вперед», значит, все бегут вперед, независимо ни от чего, потому что сзади стоит заградотряд, и если ты побежишь назад, то тебя просто расстреляют свои. Это то, чем советская армия была приведена, Красная армия, в боевую, более-менее боевую готовность, надо сказать, достаточно удачно. Итак, интересно, то есть каждая часть должна выполнять свою функцию, как в организме, как в армии. Но вы удивитесь, если мы посмотрим на Бога, Бог действует точно так же. Если мы будем читать с вами то, как Бог сотворил этот мир, мы увидим, что Он сотворил, помните, дерево, дающее плод, да, дающее семя по своему роду. То есть оно само себя самопроизводит, репродуцирует. Оно само себя производит заново, верно? Но относится не только к этому деревья. Все к этому относится любая трава, любое дерево, мало того, любая птица, любое животное, любое насекомое, человек включается сюда тоже. Но вы удивитесь еще больше. Звезды. Звезды умирают и рождаются. Верно? То есть на самом деле все в этом мире функционирует именно по той же самой схеме. Каждый делает свою отдельную задачу. Но выполняя полностью свою задачу, наступает порядок. Наступает полный, абсолютно полный порядок. Мне Галя очень понравилась. Галя, можно я тебе чуть-чуть, да? Галя, ты не любишь, когда тебе громко говорят, я знаю. Да, окей. Да, но я хочу сказать, что Галя молодец. Галя мне лично дала совершенно целый букет разных идей всего лишь одной мудрой фразой. Исключительно Аида Шуков. Одной мудрой фразой. И эта фраза заключается в следующем, что информация не может эволюционировать. Информация не может эволюционировать, да? Это такой хороший аргумент любителям Дарвина. Если мы теперь уже умные, мы знаем о ДНК, да? Мы знаем о том, что семя, которое в землю падает и рождает подобное дерево, от которого оно произошло, рождает его не потому, что там что-то такое происходит, а потому что там есть информация от этого дерева. Информация. Верно? Поэтому она рождает такое же дерево. Именно поэтому информация не может эволюционировать. Она не могла произойти от чего-то и развиться. Информация находится только потому, что ее кто-то туда положил. Только. И это совершенно потрясающая идея, абсолютно потрясающая и действительно явная и на 100% доказывающая наличие Бога в этом мире. Как бы нам это не нужно, мы и так в него верим, но все равно хороший аргумент, правда? И вот представьте себе, Бог устроил это все так, разложив эту информацию в разных местах, разную информацию, чтобы все заработало и получился этот прекрасный мир, который мы периодически портим. Этот прекрасный мир. Это принцип Бога. Это принцип Бога. Если мы по Павлу попробуем как бы пофантазировать здесь немного, то сравнив с тем, что Павел сказал, то можем сказать, что скажет ли там рыба зверю, что ты не принадлежишь к этому миру, потому что ты не рыба? Скажет ли зверь человеку, ты не принадлежишь к этому миру, потому что ты не зверь? Скажет ли человек звезде, ты не принадлежишь к этому миру, потому что ты не человек? То есть, другими словами, каждый, абсолютно каждый выполняет свою функцию для пользы кому? Да. Потому что он является господином всего. Он это затеял. Не то, чтобы это приносит ему какую-то пользу, ему от этого хорошо. А если не будет приносить, ему там будет совсем плохо. Нет. А потому что эта машина работает, он ее создал. И он радуется. Она работает. Она работает. Это здорово. Это то, что он хотел. Если мы пойдем дальше, мы увидим, что по тому же принципу устроен Израиль, например. Был, по крайней мере, устроен. Я имею в виду целую армию левитов и священников, которые должны были выполнять каждый свою функцию, и в результате прощались грехи, в результате пелась слава Богу. Верно? У нас есть совершенно замечательный пример, когда во время строительства скинии и собрания начинается производиться утварь для скинии и собрания, и в книге Шмот, во второй книге Торы, Исход, в 31 главе у нас с вами есть замечательное описание того, как Бог к этому подходит. Итак, 31 глава Исхода, и мы прочитаем с 1 по 6 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, видением, всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощника Аголиава, сына Ахисама Хова из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». То есть, другими словами, обратите внимание, как Бог все устроил. Он не сказал, сделайте красиво, попробуйте. Да? И Моисей ходил, проверяя каждую работу, говорил, ну кто так делает? Кто-то руки оторвать же надо, да? Что нету больше никого, кто может сделать. Кто так вышивает крестиком, наконец? Да? Представляете, Моисей, который учил всех вышивать, учил всех паять, учил выливать. Да он сам этого не умел. Он сам этого не умел, поэтому он даже проверить это не мог. Он не мог проверить это на качество. И Бог ему говорит, я назначил этого человека, и мудрость Моисея состоит в том, чтобы просто этому человеку доверить. Доверить эту работу и сказать, да, я доверяю тебе эту работу. И в результате появилась скиния, появилось все так, как хотел Господь, и все это заработало. Какой результат этой работы? Как раз то, что хотел Господь. Тебе простили грехи. Ты можешь теперь иметь контакт с Богом, что Он и хочет. Верно? Таким образом, что такое духовный дар? Мы уже понимаем потихонечку, что это такое, да? Я надеюсь, по крайней мере. Каким образом Павел пришел к этой идее духовного дара, что этот духовный дар именно вот так работает? Потому что ему Бог сказал. Потому что он молился, ему было что-то открыто. Обратите внимание, нет. А на основании глубокого и тщательного изучения Писания. На основании глубочайшего и тщательного изучения Писания Павел понимает принцип Бога. Он понимает принцип Бога, как Бог работает. И понимая этот принцип, он говорит, как должна быть устроена община. Наша в том числе. Мы тоже хромые. Мы тоже все время периодически где-то падаем, да, что-то не то говорим, где-то не так поем, потом каемся, что-то... Да, мы люди, очень похожи на этих коринфян, наверное. Ну, желательно не хуже, по крайней мере. Верно? То есть вот это для нас. И Павел учит нас по библейскому принципу, как это должно работать. Я очень надеюсь, что у нас это тоже будет так же работать. И вот, показывая все это на теле, он делает следующий вывод. 27-28 стих нашей с вами 12 главы 1 послания к Коринфянам. 27-28 стих. «И вы тело Мессии, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцеления, всеспоможения, управления, разные языки». То есть вот он всех расставил по местам, он всем дал дары, и все заработало. Все заработало. Если мы внимательно посмотрим на то, что здесь написано, мы увидим, что он говорит интересные вещи. Во-первых, он поставил всех апостолами. Во-вторых, пророками. В-третьих, учителями. И дальше говорит «далее». То есть, обратите внимание, главные, самые главные дары какие? Учитель, апостол, пророк и учитель. Апостол, пророк и учитель. Нам сегодня сложно очень говорить, в чем разница между апостолом, пророком и учителем. То есть, если человек утверждает что-то на эту тему, он просто фантазирует. По одной простой причине, потому что, скорее всего, апостол, лос, я уже объяснял, он равен латинскому миссионару, скорее всего, речь идет о миссионере, а апостол – это тот, кого посылают, буквально посланник на греческом, посылают нести хорошую весть, то есть миссионер, скорее всего. Конечно, у нас есть 12 апостолов, это особенные люди, которых послал сам Иешуа, да? Но есть еще и другие. Мы видим, они также в общине существуют. Другие – это пророки. Мы говорили с вами, что пророки, по сути дела, это и есть учителя. То есть есть абсолютно неверный подход к пророкам. Пророк – это тот, который говорит о будущем. Нет, пророк – это не тот, который говорит о будущем. И в Писании нету ни одного пророка, который пророк, потому что он говорит о будущем. Таких пророков здесь нет. А пророки, о которых мы читаем в Писании, это были люди, которые были не согласны с позицией Израиля, с грехом Израиля, например, если мы говорим о ветхозаветных пророках. Это были люди, которые были не согласны с тем, что творит Израиль. В Израиле грех! И они были не согласны, и тогда они вставали и начинали говорить следующие слова: «Вспомни, что делал для тебя Господь! Вспомни, что Он для тебя делал, покайся!» Затем он говорил: «Если б ты сейчас покаялся, что бы мог сделать для тебя Господь?» И в-третьих, он говорил: «Посмотри в будущее, как благословит тебя Господь!» Но все это он говорил для чего? Чтобы сегодня ты покаялся, это цель пророка. Мало того, у нас с вами есть намек во втором послании Петра Петр нам отчасти объясняет, кто такой пророк. Второе послание Петра, вторая глава, первый стих. И здесь Петр говорит: «Были лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители». Петр сравнивает пророков с учителями. Лжепророки равны лжеучителям. То есть пророк и есть учитель. Другими словами, первые люди, первые вот эти три группы даров, о которых говорит Павел, это те, кто учат. Это те, кто должны учить. И это для нас очень важно. В параллельном месте, у нас есть с вами параллельное место к этому, оно находится в послании к Ефесянам, в 4 главе. С 11 по 14 стих. Итак, 4 глава Ефесянам, с 11 по 14 стих. Павел говорит: «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Мессии, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». У нас здесь еще одна важная деталь – евангелисты. Надо сказать, что тоже непонятно, кто это. Некоторые считают, что это те, кто проповедовали Евангелие, а другие считают, что это те, кто переписывали Евангелие. Потому что, сами понимаете, печатных машин не было. И это тоже мнение, и тоже мнение, которое имеет право на жизнь. Таким образом, и евангелисты, в общем, тоже те же учителя. Итак, первая группа, по-любому, это у нас с вами... Это у нас с вами учителя. Для чего эти учителя существуют? Первая важная группа. Для чего она существует? По той схеме, которую мы уже нарисовали. Зачем они нужны? Чтобы производить учителей. Чтобы производить учителей. Чтобы производить учеников и из учеников делать учителей. Правда? Они для этого нужны. Потому что каждый дар именно таким образом и работает, чтобы производить учителей. Для созидания. Для созидания. Вот, например, скажем, у нас есть музыкальная группа. Какая цель музыкальной группы? Прославлять, да? Ввести нас в прославление, как сегодня это было прекрасно сделано. Только ли? Нет, не только. А для того, готовить других музыкантов? Себе подобных? Да? Какая моя задача? Готовить проповедников. Верно? Друзья, надо подумать, чем мы занимаемся, кто чем занимается. У нас есть удивительная история в Писании, на которую необходимо обратить внимание. Если вы помните, первая книга Царства об этой истории рассказывает, некая Анна, которая была второй женой одного богатого человека, и она не имела детей, и вот она как-то пришла в Силом, там стояла скиния собрания, и буквально выпросила у Бога ребенка, сказав, что если родится мальчик, то она его отдаст на все дни служения в скинию собрания, и родился мальчик, которого назвали, кто помнит? Шмуэль. Совершенно верно. Замечательным еврейским именем Самуил, или лучше, мне оно больше нравится, Шмуэль. И Анна, когда мальчик пришел в более-менее здравый возраст, отдала, написано, отняла его от груди, было ему тогда лет 5, я так думаю, 6, и она его послала в, или отвела в этот Силом, и в это время в Силоме был некий Илия, да, священником, и у Илии были жуткие сыновья, мы уж как-то говорили об этом. Сыновья были жуткие и страшные. На самом деле Илия был тот человек, который должен был сделать из своих сыновей себе подобного. Но сыновья не захотели. Сыновья не захотели. И вот тогда ему приводят этого мальчика. И в одно прекрасное время к этому мальчику обратился сам Бог. Помните, это удивительная история. Давайте в нее заглянем. Первая книга Царств, 3 глава. Первая книга Царств... Третья глава. Первая книга Царств у нас с вами. Третья глава, и мы прочитаем 9 стих. «И сказал Илия Самуилу, пойди назад». Самуил приходит к Илии и говорит, что я слышал голос, но ты меня звал. И... «Сказал Илия Самуилу, пойди назад, ложись, и когда зовущий позовет тебя, ты скажи, говори, Господи, ибо слышит раб твой». Пошел Самуил и лег на место свое. Итак, Самуил, мы знаем, это совершенно потрясающий пророк, это вождь Израиля, это последний израильский судья, это человек, который помазал как первого царя Саула, так на царство, так Давида. Верно? Великого царя и лучшего царя. Это вот этот знаменитый Шмуэль. И как же такое получилось, что он не слышал голоса или не понял, чей этот голос? Мы обычно с вами говорим, что если Бог говорит, то Он говорит в сердце. И если Он говорит в сердце, то в этом мире не найдется человека, который не поймет, что сказал Бог. Потому что это говорит Бог, это не человек. Как же такое случилось с Шмуэлем, с Самуилом? По одной простой причине. Он чего-то не знает. Его надо чему-то научить. И вот для этого есть Илия. А как Илия узнал, что этого человека надо учить? Потому что тот пришел и сказал, я слышал голос. Вот как это работает. Разве Илия является тем, кто вложил в него эту способность слышать голос Божий? Нет. Разве Илия что-то сделал с Самуилом, чтобы он стал таким, каким он был? Нет. И мы знаем, от чьего матери он был уже предназначен для этого. Однако Илия, увидев, что в этом человеке есть этот дар, объяснил ему все остальное, научил его. И так работает этот дар. Именно так, она и так он и работает. Все должно быть на своем месте, и тогда все заработает. Вот, например, я опять, Галь, я к тебе, Галь, я тебя люблю, ты же знаешь, я только о тебе сегодня. И я хочу сказать, что мы знаем Галю, да, мы знаем ее довольно давно, и как Галя к нам пришла и покаялась, все такое. Свидетельство твое, Галя, хотя я приходил к тебе домой, мы о нем говорили, и ты сказал, все не так, да, свидетельство твое, оно меня тронуло до глубины, вот, до глубины души, я тебе искренне признаюсь. Это как раз то, чего я очень бы хотел от тебя услышать, и уже хотел услышать от тебя давно. Но больше всего меня коснулись вот эти твои слова, когда ты сказала, что всю оставшуюся жизнь я хочу посвятить Господу. Надо сказать, Галя написала свою первую, по сути дела, такую работу, посвященную Богу. Я советую вам ее прочитать. Я советую всем ее прочитать. Ничего более интересного и ясного я в своей жизни не читал. Это Господь подарил Гале талант. И интересно, как это началось. Однажды Галя решила что-то писать. Она никогда ничего не писала. Никогда. И вдруг решила что-то писать. И вот в этот момент Господь начал ее касаться до такой степени, что она сказала, вот теперь я буду писать о Боге. И первое, что она написала, у нее получилось на все 100. Какой вывод? Да, естественно. Если Бог кладет на сердце. Каждый на своем месте, он только должен работать. Когда-то Галя пришла вот сюда, и ее привела Лариса. Ее привела Лариса насильно, надо полагать, да, потому что Галя сама никуда просто так не придет. И когда Галя шла сюда, она Ларисе сказала такие слова. Это должно чудо великое произойти, чтобы я там вашего Христа поверила, знаете, да, эти еврейские мансы. Вот. И вот Галя пришла, и это был у нас Песах, и сразу после собрания мы помолились с Галей, и начался ее трудный, долгий, тяжелый, непростой процесс. Да? До вот этого прекрасного дня, когда Господь начал в ней работать. Вот так, так проявляется дар. Я просто хотел показать. Вот мы видим, как он проявляется в первой книге царств. И мы видим точно так же, как он проявляется в нашей с вами общине. Бог тот же, действует так же. И цель его та же. И теперь он действует в нас. Да? После этого мы все должны хором сказать одно известное американское слово «Вау!». А? Да? Аминь. Это уже еврейское слово. Мы же в Америке все-таки живем. Я правильно сказал «Вау!»? Да? Да? Как мой прононс? Все нормально? Окей. Итак, как же эта учеба вообще выглядела? Каким образом? Если мы внимательно опять вернемся в первую книгу царств, мы увидим, что мать приносила в течение времени каждый год Шмуэлю одежду. Раз в году она приносила, вообще хорошая мама, да, только раз в году приносила одежду. Стирала раз в два года, но неважно. Раз в году приносила одежду. Тогда одежда, надо сказать, была очень дорогой. Это было, наверное, пожалуй, самое дорогое, что могло быть. И вот здесь же, во второй главе, в 19 стихе, мы с вами читаем следующее. «Верхнюю одежду малую делала ему мать его и приносила ему ежегодно, когда приходила с мужем своим для принесения положенной жертвы». То есть в течение долгого времени, каждый год, мать приносила ему одежду. О чем нам это говорит вообще? О том, что не сразу Шмуэль стал Шмуэлем. Почему не сразу? Потому что он должен был вырасти, верно? Он какое-то время рос. Он рос. И вот достиг этого момента. Он достиг этого момента каким образом? Услышал голос, и тут ему потребовался учитель, этот учитель был на месте, и все встало на свои места. И вот то же самое с нами происходит. Да? Как мы начинали нашу общину? Она была совсем маленькая, совсем дохленькая. То есть просто никого сначала не было. Я помню, как мы здесь в этом зале встретились втроем. Потом нас было четверо, пятеро и так далее и тому подобное. Если нас всех сегодня собрать, я думаю, у нас уже человек 60 есть, да, если все соберутся, которые без конца где-то работают, где-то их нету. Но где-то в этом духе. Верно? То есть другими словами, мы потихонечку с вами растем. Верно? Господь делает свое потрясающее дело. Я хочу сказать, что, вы знаете, я вот не говорил нашей музыкальной группе, но я постоянно слышу отзывы от людей, которые к нам приходят, проповедуют у нас, да, вот первый раз там кто-то у нас был, и, как правило, говорят, мне Рой недавно позвонил, сказал то же самое, какая у вас музыкальная группа? Да? Мы постоянно друг друга ругаем, конечно, нам все не нравится, да, по старой привычке, но на самом деле нас хвалят. Мы маленькая община, а у нас уже что-то такое интересное есть. Или, например, вот многие знают нашу газету, да, вот, которую мы выпускаем, нашу газету, и на немецком языке так она просто одна в своем роде, второй просто нету, она одна на сегодняшний момент. Да? И пока меня это даже интересует. Ее вообще никому даже в голову не пришлось сделать такую же газету. Есть политические журналы, которые произраильские журналы, но мессианского нету вообще ничего. Мы единственные в своем роде уже с 2004 года. И казалось бы, кто мы, кто я, а кто я такой? Ну вот Господь взял и сделал. Или, например, наша на русском языке газета. Есть еще газеты. И со всеми ошибками, которые там есть, и со всеми помарками, и со всеми сложно подчиненными предложениями, которые у нас никак не получаются, да? Со всеми запятыми, с этими бесконечными. Наша газета по сравнению со всем, что существует, да, похожа на газету. То есть можете себе представить, что существует. Да. И это удивительно. Мы маленькие, но мы такие, знаете, колкие, да? На самом деле мы уже многое делаем. Мы не замечаем даже этого. Мы даже не обращаем на это внимания, мы просто это делаем. Вы знаете, что люди приходят к вере через эту газету? Есть люди, которые покаялись через эту газету. Знаете, где, например? В Белоруссии. Будете смеяться. Да? Эту газету получают в Израиле. Правда, все за наши деньги. Как бы жертвовать никто на это не хочет. Ну и не надо. В конце концов, если можем, то чего нет? Правильно? То ли еще будет, как вы думаете? То ли еще будет. Если этот Господь начал действовать, то ли еще будет. Существует, однако, проблема. И вот об этой проблеме еще чуть-чуть, буквально коротко. В послании к Ефесянам, опять же, в этом параллельном месте, которое мы с вами читали, в 4 главе, 13 и 14 стих. «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Мессии, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». То есть, другими словами, есть одна проблема, и проблема заключается в том, что есть люди, которые просто никак не дорастут. Никак они не дорастут, они уже давно должны были дорасти, но они все еще никак не доросли. Мы недавно встретились с людьми, которые 20 лет в вере, 20 лет в вере, 20 лет. 20, что такое 20 лет в вере? 20 лет они изучают Писание, да? 20 лет они читают Библию. 20 лет. Библия та же самая, то же, что мы с вами читаем. 20 лет. Они пошли в секту. Мы их убеждали, мы их просили, мы говорили, ну это секта, туда нельзя ходить. Это секта. Там говорят сектантские вещи. Мы им объясняли, почему это сектантские вещи. Вы думаете, мы их уговорили? И знаете, какой у них аргумент? Меня этот аргумент пугает. Они открыли мне глаза. В смысле, 20 лет они у тебя были закрыты? Они открыли тебе глаза? Как такое могло быть? Во что ты тогда вообще верил? Не доросли. Не доросли. Меня пугают люди, я проповедую там в каких-то общинах, ко мне подходят люди и задают вопросы, от которых бежать хочется. Это тебя интересуют вот эти вопросы? А во что ты веришь? Тебя это интересует? Кошмар. Знаете, меня пугают мега-церкви. Церкви, огромные церкви. Меня пугают большие церкви. Когда очень большая церковь, меня это пугает. Я понимаю, что это мертвая церковь. Я понимаю. Потому что этой системы репродуцирования там не существует. Там есть Бог, Он же царь, Он же пастор. Да, который, что вот слово не скажет, только говорит мудрость, ошалевшая совершенно, да? От которой вот падать хочется. Зачем нам Библия? У нас такой человек. Я знаю, тут есть, например, такая церковь, где всего один пастор, но у них много зданий. Проповедует он в главной церкви, а во всех остальных стоят сателлиты, и они смотрят на экран как бы. То есть, ну, естественно, это же не человек говорит, это Бог сам, правда? Я помню, в Израиле я был как-то, и мы попали на последнее служение одного пастора. Об этом пасторе я много знал, он довольно известен, он приезжал в разные страны, я его видел и встречался. И вот мы попали к нему в собрание. И это было его последнее собрание, он закрывался, и он сказал такую вещь. К сожалению, не стесняясь того, что были гости, к сожалению, я так и не нашел в нашем собрании человека, достойного занять мое место. Поэтому я позвал человека со стороны, который больше, дальше будет вести это собрание. Знаете, чем закончилось дело? Собрание разделилось, по-моему, на 4, на 5, на 6 групп. Только и всего. Но как он мог такое вслух-то произнести? Я знаю, что он тоже около 20 лет вел это собрание. Так чем ты тут занимался? Как такое могло случиться, что на твое место никого нет? Как такое могло? Ты чем занимался здесь? То есть ты просто плюнул на то, что хочет от тебя Бог. Ты просто раздавил это все. Единственное, что ты делал, ты выжимал из них деньги. Ты же их обманывал. Максимум, что тебя интересовало, сколько денег положат в копилку, потому что оттуда тебе платят зарплату. Это все. Итак, сегодня существует огромное количество. Мы были в одной такой церкви, 20 тысяч человек под одной крышей. Какая разница? Но представьте себе, что если они просто соберут по одному доллару, это будет 20 тысяч. Так, кто умеет немножко в математике, да? Совсем чуть-чуть. И вся идея, зачем, когда их можно разделить и сделать огромное количество разных общин, и тогда появится огромное количество разных служителей, разных служений, но они не дают возможности быть этим служением. Почему? Потому что они одна община. Верно? Бог хочет, чтобы мы с вами служили. Лена как-то позвонила в одну общину, русскую церковь, и там, она тогда была еще такая самоуверенная, все, с нашей газетой, да, давайте мы вам пришлем, это хорошая вещь для евангелизации евреев, вот вы займетесь евангелизацией евреев, в вашем районе живет много евреев. Пастор говорит, ой, милая, да не можем мы никакой евангелизацией заниматься в принципе. Почему? Да потому что, говорит, я сижу на шпагате и удерживаю две группы этих церкви, этой церкви, чтобы они вообще не разбежались в разные стороны. О какой евангелизации ты вообще говоришь? Мне церковь эту удержать, чтобы она не развалилась. Я, говорит, на шпагате сижу. Вот это реально его слова. Вообще потрясающе, да? Потрясающе. Вот представьте главнокомандующего, который бегает по частям и говорит, да, кричит, нет, стой! Потом бежит, дрон, стреляй, нет, ты не стреляй. Представляете такую армию? Или представляете, по Павлу вот это тело, да, хирург, который делает операцию, одно включил, другое отключилось. Одно включил, другое, и вот он только этим и занимается, да, и в конце концов спрашивает, пациент жив? И им говорят, пациент жив, но хирург умер. Можете себе такое представить? Вы будете смеяться, эти организации называют словом церковь. Анекдот. Я бы не хотел, чтобы у нас такое было с вами. Я встречаю людей, которые во всем все понимают. Верующие, я имею в виду. Они умеют дом покрасить, они знают. Они мне уже все сказали. Как, где, как покрасить, что покрасить, как починить, что сделать, куда в гвоздь бить, где электричество, где проходит, где дешевле, кого нанять, кто должен прийти. Они в этом разбираются. Как машину купить, как торговаться, чтобы скинули. Они все это умеют. Они скажут, где дешевле закупаться. Где ты закупаешь? Где ты тратишь деньги? Они все это знают. Они все знают. Каждый шаг. Где чего, да, где... Но что они делают в собрании? И ответ – ничего. Какое у тебя служение? Нуль, никакого. Почему? А потому что не дорос. Никак не могу дорасти. Никак не могу. Во втором послании Тимофею Павел пишет, что люди, которые всегда учатся, но не так, так и не могут дойти до познания истины. Учатся, а дойти до познания истины не могут. Вот мы с вами, например, мы молимся о наших детях. Да, это молитвы, мы должны молиться о наших детях, это правда. Но наши дети, например, нуждаются в таких вещах, как детское собрание, как лагеря детские. Но я не в состоянии этим заниматься. Да? Мало того, я вам честно признаюсь, многие от меня многое ожидают. Да, действительно, когда мы были маленькой группой, я, по сути дела, мог делать все. Я и на гитаре могу там подыграть, да, и спеть могу, и рассказать могу, и станцевать могу, и надо будет, я что хочешь могу сделать. Но только все это я сделаю очень плохо, потому что это не мой дар, я знаю это. Сделать-то я могу, но сделаю это реально плохо. Зачем? Сейчас, зачем, когда нас уже много? Зачем? Ну, кто-то должен этим заняться. Мы молимся о нашей молодежи, но наша молодежь нуждается в том, чтобы за ними ухаживали не только во время нашего собрания, но и после нашего собрания. Ну, кто-то должен этим заниматься, правда? Мы об этом молимся. Но, может быть, сегодня кто-то услышит голос Божий, и как Исаия скажет, вот я возьми, пошли меня. Может быть, сегодня Господь дотронется до кого-то. Газету разносить. Меня спрашивают так ехидно еще. Ну, покаялся кто-то? Знаете, мы раз в неделю ходим, разносим эту газету. Покаялся кто-то? Нет, никто не покаялся. Но у меня другой ответ. А как вы по-другому войдете в дом вот этих людей? Расскажите. На улице вы их не встретите никогда. Никогда не встретите. А у нас список, там человек 400-500, я не знаю сколько, здесь только вокруг Виллинги. И единственное, что мы можем сделать, это постучать в дверь, дать газету, помолившись и представив, что этот человек скажет, знаете, в прошлом номере меня задела статья, не могли бы объяснить. До сегодняшнего дня не было еще такого. Ну а вдруг? А вдруг где-то на самом деле живет такой человек? Мы просто не знаем. Может быть, где-то он живет, может быть, ему нужно только ведь что-то дать. А как по-другому? Расскажите, у вас есть какие-то другие представления, как его поймать? А он в ад идет, так, на секундочку. Может быть, у вас есть другие какие-то представления? А это реальная возможность дать ему что-то, просто надеясь на то, что, может быть, Господь по милости великой его коснется. Там телефон есть, позвонит, имейл есть, напишет, вас спросит. Прийти к нему со следующим номером еще раз. Может быть, среди нас есть такие, которые хотят это делать? Может быть, раз в неделю вечером час потратить на то, чтобы пройти несколько квартир в надежде на то, что там где-то сидит такой человек? Мы в этом очень нуждаемся. Главным образом не мы. В этом нуждаются две личности. Этот человек, он в этом очень нуждается. И наш Господь, потому что Он этого очень хочет. Вот и все. Так что я очень надеюсь, что, может быть, кто-то сегодня услышит его голос. Последнее, что я хочу сегодня прочитать, это первое послание к Коринфянам, 12 глава. Последние слова буквально с 29 стиха. «Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учителя, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцеления, все ли говорят языками, все ли истолкователи, ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Ревнуйте, это слово «цело» на греческом употребляется в посланиях Павла 7 раз, из них 5 в послании к Коринфянам, чтобы было понятно. Имеется в виду ревновать или завидовать, или буквально стремиться изо всех сил. Стремитесь, желайте этого, желайте. Это хорошее желание, это доброе желание. Я надеюсь, у нас не все дети в нашем собрании, есть пара взрослых, я так обратил внимание. Может быть, кого-то сегодня это коснется, может быть, кто-то скажет: я хочу покрыть нужду, я хочу служить Богу. Я вам честно скажу, я уже много раз рассказывал, да, таким дохлым верующим долгое время, к сожалению, лет 5, наверное, 6. Я был дохлым верующим, разочарованным и не понимающим ровным счетом ничего. И сегодня, когда я уже со своего современного, вот, да, со своей сегодняшней позиции духовной смотрю назад, я думаю, как много я потерял. Как много я мог приобрести, как много я мог получить Божьих благословений, как много я их получил, когда я служу. Как много. Это то, что делает Господь. Я хочу, чтобы Господь делал то же самое с вами. Я не хочу, чтобы мы были мертвой общиной. Я не хочу, чтобы мы собирались здесь, вы протирали штаны, а я вам рассказывал всякие майсы из Библии, чтобы вам было смешно и весело, и хорошо. Да, я хочу, чтобы все было живым, чтобы мы были Божьим собранием. Иначе зачем это все? Так или нет? Да, давайте об этом подумаем. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, надо ответить на один вопрос. Как ты себя опишешь? Кто ты? Может быть, сейчас будет проще себя описать. Да? И я хочу вам прочитать одну интересную вещь. Нашел высказывание Януша Корчика. Вы, наверное, слышали о нем. Да? Потрясающий человек, который не пожалел своей жизни и шагнул в печь вместе с детьми, которых нацисты отправили в концлагерь. Он был их учителем, и поэтому, когда якобы немецкий офицер сказал ему: «Господин Корчик, вы можете остаться», он сказал, что не все в этом мире подонки. И умер вместе со своими детьми. Вот ему принадлежит такое высказывание, оно мне очень понравилось. «Ребенок, которого ты родила, весит 10 футов. В нем 8 фунтов воды и горстка угля, кальция, азота, серы, фосфора, калия, железа. Ты родила 8 фунтов воды и 2 фунта пепла. Каждая капля твоего ребенка была дождинкой, снежинкой, мглой, росой, водой, мутью в городском канале. Каждый атом угля или азота связывался в миллионы разных веществ или разрушал эти соединения. Ты лишь собрала воедино то, что было. Земля, повисшая в бесконечности. До ближайшей звезды Солнца 50 миллионов миль. Диаметр маленькой нашей Земли 3000 миль. Огня с тонкой всего лишь в 10 миль остывшей оболочкой. На тонкой скорлупе, заполненной огнем, посреди океанов островки суши. На суше среди деревьев и кустов, мух, птиц, зверья роятся люди. Среди миллионов людей и ты произвела на свет нечто. Что же? Стебелек, пылинку, ничто. Оно такое слабое, что его может убить бактерия, которая, если увеличить ее в 1000 раз, предстанет глазу как точка. Но это ничто, плоть от плоти морской волны, ветра, молнии, солнца, Млечного Пути. Это пылинка в кровном родстве с колосом, травой, дубом, пальмой, птенчиком, львенком, жеребенком, щенком. В ней заключено то, что чувствует, видит, страдает, радуется, любит, надеется, ненавидит, верит, сомневается, притягивает и отталкивает. Эта пылинка обнимает мыслью звезды и океаны, горы и пропасти. Все. Что есть содержание души, как не целая вселенная, только в иных масштабах? Таково извечное противоречие человеческой натуры, которое возникает из праха и в которой живет Бог. Хорошее описание. Это мы. И вот через нас хочет действовать великий, потрясающий, уникальный Бог. Давайте дадим ему такую возможность. Пусть Господь нас всех этим обильно благословит. Давайте ему помолимся. Авину Шибашимаим, Отец наш Небесный, Ты великий Бог, небо, небеса небесные вмещают Тебя. Ты потрясающий, уникальный Бог. Все, что Ты создал, потрясает. От маленькой клетки, которая делится и умеет себя самопроизводить, до человека, до звезды. Все это создал Ты. И Ты хочешь общаться с нами. Господь, мы согрешили, мы ушли от Тебя, мы ничего не хотели знать о Тебе, но Ты нас поймал, Ты сам открылся нам. Мы не звали Тебя, но Ты сам к нам пришел и открылся нам, потому что Ты нас любишь. И я благодарю Тебя за это, Господь, от всего сердца, и не хватит слов, чтобы выразить всю любовь, которую я испытываю к Тебе. И я прошу Тебя, Господь, пожалуйста, проговори каждому сердцу, каждого человека, который находится здесь. Благослови это сердце и подари этому сердцу Твой дар Святого Духа. Служить Тебе, служить здесь. У нас так много нужд. Пусть эти все нужды будут покрыты. Пусть нас будет немного. Зато пусть мы все будем служить Тебе, Господь. Этого мы хотим. Об этом Тебя просим. Пожалуйста, благослови нас. Во имя нашего Господа и Спасителя, во имя Мессии Израиля, во имя Иешуа Машеха, да будет имя Его благословенное и прославленное во веки веков.